Всем вам кланяюсь и приветствую. Мы вступили в поприще Великого Поста, и вот вторая седмица, она посвящается великому епископу 14-го столетия Григорию Паламе, который принадлежал к высшему аристократическому роду, и отец которого заседал в царском синклите. И вот эта необыкновенная семья, как вот семья у Василия Великого, которая дала нескольких святых. И самый знаменитый из них Григорий Палама, который известен тем, что встал на защиту исихазма, учение о безмолвии и безмолвной молитве, в результате которой человек может сподобиться зрения фаворского света и стать обиталищем, храмом того света, который видели апостолы на горе Фаворской. Поднялись большие споры о природе этих божественных энергий. Какие они по своей природе? Божественные или тварные? И вот здесь произошло большое разномыслие между учеными, итальянскими монахами и им. Те выступали с позицией своих философских воззрений, согласно которым если невидима человеческая мысль, то тем более незримо божество. Вспоминали пророка Исаию, которого осудили, в частности, за его слова в 6 главе его книги. «Я видел Господа, сидящим на престоле высоком и превознесенном». Как можно видеть Господа, когда Его природа невидима и неизобразима? Все наши понятия далеко не соответствуют тому представлению, какое бы надо нам иметь о природе божественной. И вот мы воспринимаем Его только явление теофании. А эти теофании учитывают нашу природу, и проявление их не разрушает нашей природы. Хотя человек приходит в изнеможение и даже болеет, как пророк Даниил, несколько недель после таких богоявлений, тем не менее он видит и описывает то, что видит. А вот когда просил Моисей, «Яви мне тебя самого», «Да разумно вижду тебя». Ведь о нем в 12 главе книги «Числа» сказано, что если я говорю с пророком, я говорю с ним во сне или в видении. Но не так с рабом моим Моисеем. Устами к устам говорю я с ним, и образ Господа он видит. И вдруг сам Моисей говорит: «Яви мне тебя самого». И слышит в ответ, что не может человек, увидев меня, остаться в живых. Поэтому я заключу тебя в расщелину скалы и пройду мимо, и ты увидишь вслед меня. Лицо мое не явится тебе, ибо не выдержит никакая тварь, никакое творение лицезрения божества. Поэтому вот и возник этот вопрос. Тот свет, а ведь это и было Царство Божие, пришедшее в силе, который увидели три ученика, который осиял их, и который исходил не от солнца восходящего, как стремились либеральные богословы объяснить преображение Господа. Он в лучах восходящего солнца показался им таким светлым. Это безумие так говорить. А вот он преобразился, то есть открыл им в той мере, яхоже можаха они воспринять эту природу, открыл им, чем он не был и не казался таким до этого преображения. Он всегда был таким, но они видели его обычным человеком, хотя и чувствовали, что внутри этого человека содержится такая сила, такое могущество, такое знание, такая прозорливость, какой не обладает никакой человек. Поэтому кто же он, что и море, и ветры повинуются ему? Невольно Господь через эти явления приготовлял людей к вере, к признанию его не пророком, не Иисусом из Назарета, а Сыном Божиим. И вот мы видим первое его исповедание. Воистину это Агнец Божий, Сын Божий. Вот исповедание предтечи. Затем второе по времени исповедание Нафанаила. Вот израильтянин, в котором нет лукавства. Ты царь Израилев, ты Сын Божий. И, наконец, вот это знаменитое исповедание апостола Петра, на котором построен, к сожалению, весь папизм. Ты Христос, Сын Бога Живаго. Так вот, не плоть и кровь открыли тебе этот Петр, а Отец мой. То есть ты не своим разумом дошел до такого определения, а ты получил это по откровению. Потому что предоставленный самому себе Петр в этой же главе, спустя несколько стихов, говорит на слова Господа: «Да не будет с тобою этого, то есть страданий, не ходи в Иерусалим, отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот апостол во власти своих эмоций, во власти той сердечной любви, какую он испытывал Господу. Но эта любовь ничего общего не имеет с тем божественным планом домостроительства спасения, согласно которому Голгофу не обойти. Поэтому отойди от меня, сатана. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Поэтому не нужно поддаваться эмоциям своим. Мы ошибаемся очень часто, принимая за религиозные духовные проявления собственную эмоциональность, душевность. Не нужно смешивать то и другое. Человек по натуре своей, как существо эмоциональное, может быть во власти своих эмоций. И вот на этом нездоровом эмоциональном, да, уровне построены все секты и сектанты мистического толка. Вот они свою больную психику принимают за проявление духа и прыгают, и скачут, и произносят невразумительные слова, а все остальные принимают это за трубу живогласную и видят в этом какое-то откровение. Это не откровение, а это болезненное состояние души, выпавшей из лона церкви и оказавшейся во власти собственных и демонических сил. Очень тонкая существует грань между различными видами духовности. Есть просто удивительные совпадения, скажем, между положениями буддийской религии и христианством, но эти совпадения только кажущиеся. Основа и источник их совершенно иные. Там Святой Дух – источник всякого пророчества и познания. Здесь своя собственная умственная гордыня, конечно, человек наделен вон какими способностями. И они часто его, он с ними часто не справляется. И вот откройте все послания к римлянам, первую главу, чтобы посмотреть, как человек не справляется со своими дарованиями. Послание к римлянам, первая глава. Вот речь идет о богопознании, которое было и в языческом мире. 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». Это непростые люди, которые здесь упоминаются. Люди, которые интересуются этими вопросами, а не просто серая безликая масса, которой все равно, и которую не волнуют эти вопросы. А это люди, которые действительно могут подавлять истину собственной неправдой. Ибо эта неправда им дорога. Ибо что можно знать о Боге, явно для них. Потому что Бог явил им. Действительно, ведь мы не можем обусловить Бога ничем. Бог заявляет о своем существовании, о своем бытии всем, как людям верующим, так и неверующим. Ибо невидимое Его, вот божественная Его природа, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Вот вам космологическое доказательство бытия Божия. Оно не имеет принудительного характера, иначе все бы ученые были верующими людьми. Но тем не менее оно имеет в истории вот место, и многие приходили к вере в Бога, изучая этот материальный мир. Так вот, невидимая сила Его и Божество отражаются и на Его творении. И это творение настолько прекрасно, что вот, пожалуйста, пантеистическое воззрение на мир. Все творение божественно. Бог разлит по Его творении. Поэтому Он без мира не может и существовать. Мы так не учим. Мы не отождествляем мир и Божество. Бог – надмирное существо. Он и мир не совпадают. Хотя мир, как творение Божие, вот носит на себе признаки того, из чьих рук оно вышло. А оно вышло из рук Божьих. И получило с его стороны одобрение. И вот все то, что создал Господь, хорошо весьма. Так вот, это вечная сила Его и Божество, в какой-то мере отражаясь в творении, приводит людей мыслящих, да, к вере в Бога. Но здесь какая опасность, когда я собственной рефлексией, собственным умом, через такие обобщения прихожу к такой мысли, я могу возгордиться. Я могу возгордиться. Вот что и произошло с этими людьми. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, помрачение ума ведет их к помрачению религиозного чувства, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Вот зоолатрия – это религия Древнего Египта. И вот если человек ставит выше себя на пьедестал божества животные организмы, то можно представить, какие же нравы в обществе, если он обожествляет животных. Быков, птиц, скарабеев, ибисов, соколов, не говоря уже о звездах и планетах. Вот они осуетили в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И произошла подмена, незаметно произошла подмена. Слава нетленного Бога изменилась в образ, подобный тленному человеку. Вот Калигула, император, возомнил, что в него вселилась божественная сущность, что он стал божеством, и приказывал снимать голову у римских богов в пантеоне и на их место ставить свою главу. И затем приказал вообще свою статую внести в храм Иерусалимский. И вот против этого и поднялся протест, что привело в конечном итоге к войне последней иудейской, которую описывает Иосиф Флавий в своей книге «Иудейская война». «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца». Результат этого – постыдная страсть. Страсти. «Так что женщины заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигали с похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам». И вот буквально на днях по свободе была дискуссия, разрешить в нашей стране однополые браки или нет. И делали опрос. И вы посмотрели, какие есть ответы. А что тут плохого? Если ему нравится мужчина, пусть он живет. Они никому ничего плохого не делают. Это личное дело каждого. Да как же они не читают это Писание? Как же не читают историю Содома и Гоморры и всех империй, которые погибли в результате вот такого нравственного извращения? Так, и что? Вот это результат замены истины Божией ложью, собственным мудрованием. Поэтому и предал Бог постыдным страстям, и как они, 28 стих, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Вот есть разум, который питается божеством, божественными энергиями. И есть ум, который водится в нас и беспрестанно кует и подозревает, вот Священное Писание. И если он не во власти Христа, если апостолы говорят, что мы имеем ум Христов, и если он не в его власти, то в чьей же он власти? Вот и результат отсюда. Поступки показывают, в чьей он власти. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, Богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот и мы видим одобрение всей мерзости. А почему бы и нет? В делах сладострастия безразлично, что делается и как делается. Для рождения детей мы имеем жен, для наслаждения мы имеем гетер. Вот, пожалуйста, мир. И вся эта классическая древность, как греческая, так и мусульманская, она включает в себя садомию, как законное явление. Так вот, если человек оправдывает то, что осуждает Писание, конечно, он идет в противоречие. И вот этот слепок с общества времен, когда жил апостол, он один к одному совпадает с нашим временем. Однако не только их делают эти дела, достойные смерти, но и делающих одобряют. Вот мы и видим это оправдание, это одобрение, и подключаются такие силы, и психология, и медицина, и социология, и какие только науки не подключаются, чтобы, видите ли, моя душа попала не в то тело. Вот произошла ошибка. Поэтому я не чувствую себя девушкой, я чувствую себя парнем. Что мне делать? Ну вот и трансвеститы, и транссексуалы, люди, которые меняют пол. И вот попробуйте таких людей исповедовать. А грядущего ко мне не жди. Ну вон, как их исповедовать? Что им говорить после этого? Что, когда уже человек изменил и свое сознание, если он изменил пол? Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот дойдем до 19 главы книги Бытия. А сейчас вот это как раз в контексте того, что мы должны проходить дальше, а дальше тема «Всемирный потоп». Она с 6 по 9 главу книги Бытия. «Всемирный потоп». Напомним кратко, что по изгнании из рая праведным судом Божиим люди стали размножаться. И вот в результате брака появляется потомство. Но это потомство тоже поражено грехом прародительским. Грехи умножаются в потомстве. И семя жены, которое должно было стереть главу змея, может быть, и рассчитывала Ева видеть это семя в своем первенце, Каине. Поэтому она и сказала, что приобрела я человека от Господа. Но этот человек оказался, по словам Иоанна Богослова, от лукавого. Потому что сотворил волю лукавого и убил брата своего. А за что его убил? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Таким образом, Авель – первый прообраз Христовой жертвы. Первый прообраз, какой мы встречаем на страницах Священного Писания. Пятая глава говорит нам о родословной сифитов, потому что сиф рожден вместо убитого Авеля. Ксив и его благочестивый сын Энос запомнились людям как благочестивые, как сыны Божии. Они настолько повлияли образом жизни своей на общество, что люди стали призывать, сказано в 4 главе, имя Господа Бога. Посмотрите 4 глава, 26 стих. Тогда начали призывать имя Господа Бога. А до этого оно было практически забыто. Читай между строк. Очень скупо сообщает о тех временах Моисей. И вот в развитии, в уточнении первого мессианского пророчества, что семя жены сотрет главу змея, мы наблюдаем, что это семя должно происходить из потомства Сифа, Сифиты. И вот родословная Сифитов, патриархов допотопных, дается в 5 главе. Адам, Сиф, Энос, Каинан, Малилиил, Иарат, Энох. Вот 7-й от Адама Энох, который ходил пред Богом и не стало его, потому что Бог взял его. Апостол Павел скажет об этом Энохе, что это образ покаяния для всех родов. В послании Иуды, апостола соборном, приводится из книги Эноха одно выражение, которое свидетельствует, что зло, потоп греховный, он вот уже захватил всех людей. У Еноха был Мафусал, у Мафусала Ламех. Не путайте его с Ламехом Каинитом и с Енохом Каинитом, это сифиты. И у Ламеха рождается Ной, ключевая фигура. И заканчивается на Ное, это родословная патриархов. 10 их патриархов, круглая цифра. Явно, что это цифра взята как образец. И второстепенные поколения выброшены. Идет линия через главных патриархов. О Ное говорится, Ною было 500 лет, 32 стих, и родил Ной трех сыновей, Сима, Хама и Иафета. Вот семиты, хамиты и иафетиты, три ветви, от которых произошли все этносы. Из рода иафетитов на каком-то витке появляются и прототипы наших славянских народов. Вот если кто интересуется библейской этнографией, то литературы по этому вопросу очень много, и нет-нет домелькают события, когда ученые подтверждают то, что сказал апостол Павел в Ареопаге в своей знаменитой речи, что от единой крови произвел Бог весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив каждому этносу пределы и времена, границы и времена для их существования. Наполняет этнос зло, меру зла, Господь стирает и имя это из Поднебесной, и из памяти своей. Наполнили меру зла. И вот поэтому 6 глава уже говорит нам, что сыны Божии, 2 стих, а это сифиты. И здесь уже это название служит им в осуждении. Это те сифиты, которые не унаследовали добродетелей своего пращура, Сифа. они тоже развратились. И развратились через браки с дочерями человеческими, с каинитками. И от этих браков рождались издревле сильные люди, сильные не только в смысле таком, но и в переносном, сильные злобой и нечестием. Люди, которые, обладая громадной физической силой и прочими умственными, создавали вот эти на крови империи древнейшие. И вот один из них Немрод, или Немрод, сильный зверолов пред Господом, и был основателем такой империи, построенной на насилии и крови. И вот что говорится в этой шестой главе. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими». Вот как только, знаете, человек начинает жить греховной жизнью, так Бог ему мешает. И он находит доводы и поводы, чтобы вычеркнуть Бога из своей жизни. Посмотрите, это заложите, а посмотрите 52-й псалом. Посмотрите 52-й псалом. И в этом псалме мы с вами прочтем то, что сказано в 6 главе книги Бытия. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Почему он это сказал? Что он нашел какие-то доводы, чтобы вот изречь это? Доказательства? Ничего подобного. Дальше объясняется, развратились они и совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились. Сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот это комментарий вам на шестую главу книги Бытия. Вот вам довод, развратились, стали порочными. И, конечно, при такой жизни страстный Бог мешает. Его нужно вычеркнуть, что и делается. И вот шестая глава, снова смотрим, третий стих. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Вот все зачатки духа, все духовные устремления загублены. Человек плотской. Душевный и духовный. Вот они плоть. Пусть будут дни 120 лет. Фраза понимается таким образом. Или 120 лет дается на покаяние до потопа. Или 120 лет – это предел человеческой жизни. Который затем умалится до 70 лет. Откройте, это опять заложите. Откройте 89-й псалом. Это псалом, молитва человека Божия, Моисея. И вот смотрите, что он в 89-м псалме скажет. Седьмой стих. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Почему? Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Вот где будет ужас-то? Вот на страшном суде будет то же самое, что написано здесь. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. Вот в свете лица Божия мы и увидим себя, каковы мы есть. И что останется от нашей праведности, которая в большинстве своем носит корыстный характер. Все дни наши прошли в гневе Твоем. Мы теряем лето наше, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходит быстро, и мы летим. Летим в бездну. Вот скоротечность этой жизни. Так вот, 120 лет – это предел. И этот предел опять сокращается. Вот тут недавно была передача, что какой-то наш академик Слечевский выявил ген, отвечающий за старение организма. Поэтому человечество может быть осчастливлено тем, что скоро прекратят старение организма и дадут возможность человеку жить по 250, по 300 лет. Вот что это будет за существование? И нужно ли такое долголетие, если оно будет безбожным? Если оно будет безбожным, нужно ли такое долголетие? Человек врывается в тайну и хочет перечеркнуть относительно себя замысел Божий. Это тоже своеобразная Вавилонская башня и вызов небу. Ах так, 70 лет ты положил? Не может такого быть. Мы умножим в несколько крат эту продолжительность. Везде скрытое богоборчество. Почему? Да потому что, а кому нужно такое существование безбожное? Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком Иссиния. Смотрим дальше. 5 стих. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Раскаиваться может человек, а не Бог. Это антропоморфное выражение, так называемые антропопатизмы, когда Богу приписываются те же чувствования, какие испытывает и человек. И антропоморфизмы есть, когда Богу приписываются те же члены, органы, руки, глаза, уши, слух, зрение, какие есть у человека. Их в действительности нет. Но это прием, который позволяет нам понять на собственном, через собственный опыт, что Господу не угодно. Воскорбел в сердце своем. Чтобы мы не подумали, будь то он воскорбел от своей ошибки, не предвидя следствий того, что будет, мы должны посмотреть с вами первую царство и найти 15 главу. Открывайте без всякого протеста первую царство, находите 15 главу, и в 15 главе мы найдем вот эти слова. Господи. Вот Саул за свое прислушание пророку получает от Самуила такое, что Господь лишает его царства. Лишает его царства за его ослушание. Почему? А вот посмотрите 22 стих. Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы. И повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, не мое слово. И он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Теперь 28 стих. Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, и не скажет неправды, и не раскается верный Израилев. Вот одно из имен Божьих. Верный Израилев. Ибо не человек он, чтобы раскаяться. Таким образом, чтобы у нас не было превратного понимания о раскаянии, в том смысле, как раскаиваемся мы, не зная следствий своих поступков, я-то думал, что будет, а вышло вон что. Вот нужно смотреть и другие тексты. Так вот, раскаялся Господь и говорит: истреблю с лица земли человеков, 7 стих 6 главы, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ну, а животные, например, за что? Так вот, человек увлекает в свою трагедию, вот в эту воронку, в этот, понимаете, водоворот греховный, все творение страдает до сих пор. Экология. Это самое сегодня, что ни на есть, больная тема. Страдание природы. Страдание всего мироздания. Уже засорять стали космос. Уже никакая атмосфера не выдерживает и не может обновиться. А человек, пользуясь только сиюминутной выгодой, творит и творит зло и не жалеет эту природу. Ну и что? Только Ной обрел благодать пред очами Господа. Вот попробуйте такому человеку плыть против течения. И вот в силу этого заголовок особый. Вот житие Ноя. Смотрите 9 стих. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Вот эти слова повторены будут Аврааму. Ходи предо мною и будь непорочным. Ной родил 3 сыновей: Сима, Хама и Иафета. Дальше идет повеление построить ковчег, взять туда животных, чистых и нечистых. И Господь насылает на землю потоп. Все это вы прочтете сами и можете решать вопрос, как вам кажется, потоп был глобальным или охватил только тот регион, на котором жило в то время уже человечество и имел локальный характер. Если вы прочтете сэра английского археолога Леонардо Вулли, а я бы вам советовал прочесть его книгу «Ур-Халдейский». А Ур-Халдейский – это родина Авраама. Вот он там пишет, что по слою ила, по толщине слоя, можно определить, какой высоты было наводнение. Но где-то оно было, по его расчетам, 8-10 метров. В то время как по Писанию мы читаем, что воды покрыли вершины самых высоких гор на всей земле. И тем не менее выяснить причины потопа, какие силы участвовали в нем, то вот на выбор нет, не уклоняясь от правила веры, можно придерживаться и той точки зрения, и другой. Потому что мы не уклоняемся от правила веры в том смысле, что считаем потоп наказанием Божиим за грехи, а не каким-то явлением случайным или просто природным катаклизмом. Писание говорит, что Господь навел. Вот этот потоп в общей сложности продолжался целый год. Ной выпускает голубя, и голубь прилетает с масличной ветвью. Смотрите 8 стих. И дальше. И опять выпустил голубя из ковчега, 10 стих. Голубь возвратился к нему в вечернее время. Искаженные предания о потопе сохранились у всех народов, в том числе у древнейших жителей Месопотамии, Междуречья, шумеров, аккадов. И вот надо же, что эти искаженные представления о потопе привели ученых к мысли, что первые главы, 11 глав, есть переработка древних шумерских мифов. Моисей взял и переработал вот эти ассиро-вавилонские мифы о происхождении мира, человека, потопе, и поэтому здесь нет ничего оригинального. Достаточно внимательно прочесть причины потопа там, в этих мифологиях и здесь, ни о какой демофилогизации не может быть и речи. Нет в Священном Писании мифов. Нет, это нужно нам утвердить и укоренить в своем сознании. Потому что на потоп, как явление, указывает и Господь. И Господь не будет нас вводить в заблуждение, передавая какие-то искаженные мифы. И как было во дни Ноя, ели, пили, покупали, продавали, женились, выходили замуж, строили, пока не вошел Ной в ковчег и не пришел потоп и не погубил всех. Так будет и во дни Сына Человеческого. И история, в том числе и библейская, никого ничему не учит, кроме людей верующих. Вот верующий человек, он будет брать эти примеры. Неверующий так отнесется, как к мифологии. Поэтому говорить с такими людьми, которые все Писание сводят вот этим литературным жанрам и утонули в этих жанрах, очень трудно. Очень трудно. Милые, образованные, с очень большими знаниями, но веры, живой веры, кроме вот таких рассуждений, нет. И вот эти рассуждения, они его просто мертвят. Мертвят. И беседовать с такими людьми и неинтересно, и тяжело. После остается такой осадок, просто лучше бы и не тратить времени на эти собеседования. И вот когда голубь вернулся с масличной ветвью, Ной выходит из ковчега по повелению Божию. И первое, что он делает, строит ковчег, простите, жертвенник, приносит там на горах Араратских. Вот древнейшая стоянка человечества. Затем с этих гор он спускается в долину Сеннар, а это и есть Междуречье. И вот там предание тоже указывает нам и райское место. В районе Тигра и Евфрата помещается рай. Вот он жертвенник строит и воздает Богу жертву и прославляет его. и вышел Ной и сыновья его, и устроил 20 стих Ной жертвенник, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, это сакральное разделение на чистых и нечистых, когда мы будем проходить богослужебный культ, мы поговорим об этом специально, а сейчас «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его». Люди продолжали грешить и в ковчеге. Яков скажет, что Ханаан, сын Хама, родился в ковчеге. Люди продолжали грешить и в ковчеге. Ради Ноя была спасена его семья, вот в числе 8 человек. Ради Ноя. Мы все живем кого-то ради. Вы тоже живете кого-то ради. Вот нужно проследить, кого ради мы живем. Кто в вашем родстве был таким боголюбивым человеком, что его капитал мы проживаем? Вот это надо выяснить. Кто так молился, что его молитв хватает до 3-го и 4-го рода? Вот это очень важный вопрос. Так вот, зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Но все-таки конец будет мира. Каков же это будет конец? Апостолу Петру было открыто, каков будет конец. Открывайте второе соборное послание Петра. Там закладывайте, а второе соборное Петра открывайте. И смотрите 3 главу. В 3 главе мы читаем. Нашли? Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, прежде реченные святыми пророками, Ветхий Завет, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, Новый Завет. Писание мы должны изучать в единстве. Не делить Ветхий Завет и Новый, а в единстве, в онтологическом единстве, природном, существенном. Это не книги, а единая книга, написанная в соавторстве Бога с человеком. Так вот он и пишет: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: „Но а где обетование пришествия его?“ Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, Христом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Однако то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день». Вот ответ на все эти нелепые вопросы. Да как в течение года он мог питать этих животных, которых собрал из того региона? Одному слону или носорогу на день нужно, я не знаю, полсотни килограмм, а тут целый год, а ведь не одни слоны там были. Так вот, ответ. Для животных этот год прошел как время от утренней кормежки до вечерней. А для человека это был год. Вот Бог спрессовал время для одних и продлил его для других. Вот апостол говорит, у Бога тысячи лет, как один день, и один день, как тысячи лет. Ну, читайте Вейника, почему я верю в Бога, Виктор Вейник. Вот он там занимался вопросами времени. И говорит, все вот это мне понятно. И это не сказки, это экспериментально доказано. Научным уже способом. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные. Так, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествие Дня Божия. А в апостольское время ожидание второго конца, второго пришествия было, но очень напряженно. Время близко. Время вот-вот, при дверях. Все стою и стучу. При дверях все. Но, говорит дальше он, когда в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот произойдет такое преображение мира. Не обращение его в ничто, а преображение, изменение, на которых обитает правда. Вот конец, который открыт нам в Священном Писании. Что ожидает мир? Открываем 9 главу. Не зная свойств виноградного сока, очевидно, занимаясь виноградарством, культивируя впервые это, Ной в пьяном состоянии, в нетрезвом, лежал обнаженным среди шатрестов. Эту наготу заметил Ханаан, как объясняет Талмуд, и сказал отцу своему. Когда узнали об этом братья его, Сим и Афет, они, пятя задом, дабы не видеть наготы отца, накрыли его. И, проспавшись от вина своего, и узнав в пророческом духе, Ной произносит. И это вот надо будет запомнить вам наизусть, потому что здесь заключается мессианское пророчество и уточняется первое пророчество о семени жены. 25 стих. «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал, благословен Господь Бог Симов. Ханаан же будет рабом. Вот это очень важные слова. Бог соединяет свое имя с именем человека. Бог Симов. Значит, вроде Сима, будет храниться истинная религия. Из рода Сима мы должны ожидать Мессию. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему. И афетиты вселяются в шатрах Сима. Шатер – прообраз церкви, прообраз скинии. Мир устроен, как скиния. Ты распростер небеса, как шатер. Эту небесную скинию видел Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Все скиния Бога с человеком. Царство Божие. Так вот, войти в шатер Сима язычникам и афетитам значит привиться дичку к плодородной маслине и усвоить ее соки, то есть принять ее веру. Свет в откровении язычников. Это и произойдет, поскольку иудейский избранный народ в упорстве своем отвергнет апостольскую проповедь. Апостол скажет так: мы поэтому обращаемся к язычникам, ибо я положу тебя в свет народов, в свет, светом для язычников. Вот что значит войти в шатры Сима. Дальше дается знаменитая этнографическая таблица народов в количестве 70, опять круглая цифра, если 72 упоминаются имя. Но 70 народов, 70 старейшин, 70 лет плена. Вот семерка опять лежит в основании. Явно, что числа имеют здесь и мистическое значение. Не столько историческое, сколько мистическое. Поэтому, поскольку очень много числового материала в Библии, то нельзя относиться безразлично к цифровым вот этим указаниям. Но в то же время и здесь не нужно переходить границы и обожествлять число, как сделали это пифагорейцы. Единица лежит в основании мира. Никакая ни единица не лежит, но все-таки числовые значения можно вот проследить и их дать толкование. Вот в следующий раз, я не знаю, куда я сунул все это дело, а потом я вот, запишите, Грело. Это автор Грело П. Француз. Числа. Статья «Числа» в словаре библейского богословия. СББ. Словарь библейского богословия написан франкоязычными богословами. И вот посмотрите на статью «Числа». Второй епископ Гедеон. Епископ Гедеон Покровский. Археология и символика ветхозаветных жертв. Археология и символика ветхозаветных жертв. Казань, 1888 год. Дебольский, Г.С. Установление Ветхозаветной Церкви. Установление. Пишите быстро. Вы очень медленно пишете. Ветхозаветной Церкви и христианской. Запятая, для которых первые то есть установление Ветхозаветной Церкви, служили образцами, прообразами, для которых первые служили образцами. Санкт-Петербург, 1898 год. Иванов М. 4. Язык Библии. Язык Библии. ЖМП, это журнал Московской Патриархии. Знаете, да? Такой журнал. Издается с 43-го года. ЖМП, 1975 год, номер 8. Вот вы там найдете прекрасную. Он же Иванов М. 1975, номер 8. Иванов М. Особенности библейской терминологии. Да, вот все. Особенности библейской терминологии. ЖМП. 1975, номер 10. Лосев А.Ф. Ну, Алексей Федорович, знаете Лосева. Лосев. Знак, символ, миф. Знак, символ, миф. Москва, 1982 год. И вот последнее, Фартусов. Фартусов. В.Д. Планы. Вот это интересное. Только вы найти вам этого Фартусова. Планы и фасады Ноева ковчега. Планы и фасады Ноева ковчега, запятая, скинии Моисеевой. Скинии Моисеевой первого и второго Иерусалимского храмов. Первого и второго Иерусалимского храмов и дворца Соломонова с рисунками их и принадлежностями. С рисунками их и принадлежностями. Москва, 1909 год. Вот если вы прочтете этот материал, у вас отпадут многие вопросы. И вы будете обладать большим знанием. Только не возгордитесь. Чтобы от этого знания не получить превратный ум.